Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Итак, прежде всего, сегодня я хочу поздравить с юбилеем очередным всех участников операции «Шторм-333». Конец января, 79-й год, Кабул, смена режима. Осуществлено это было определенными людьми, спецподразделениями, им помогали другие люди. Операция проходила не только в Кабуле. Я желаю всем отличного здоровья, да и всего, что они хотят. А детали мы сможем спросить завтра у Сергея Шестого, который подведет итоги самых значимых событий года. Итак, я бы хотел сегодня начать с книг. Я неоднократно уже говорил о Николае Свечине. Он придумал героя, сыщика царской России, времен царской России, Лыкова и его похождения. Вот я приобрел по вполне сходной цене его книгу «Роковые числа» и должен вам сказать, по насыщенности информацией это можно сравнить с очерками Гелеровского. Только Гелеровский был бульварный репортер, один из первых в России, а Николай Свечин – человек, увлеченный своим делом. Все остальные, кого я знаю, кто пишет авантюрные романы из того времени, рядом со Свечиным не стоят. Итак, роман «Роковые числа». Не буду ничего говорить про сюжет, скажу только одно. Очень познавательно, как мне показалось, за счет колоссального массива информации о том времени, я скажу, что я очень многого не знал, и это мне пойдет на пользу. По крайней мере, ум развивается. Но это опять дело вкуса. Я считаю, что вот эта информированность читателя, в ней ничего плохого, кроме хорошего, нет. Но мне кажется, что роман чуть-чуть теряет из-за этой информированности, вовлекательности. Но это, опять же, мое мнение. Роман мне, я его дочитываю очень хорошо. Итак, я вам напоминаю, что речь идет о романе Николая Свечина «Роковые числа». Нас ждут длительные праздники. Мне все время хочется назвать их пьяными праздниками. Ну, вроде бы покороче бы хотелось. Но это, опять же, таки мое мнение, и не об этом я сегодня хочу разговаривать. Дальше я обещал, что несколько отрывков из книги Вячеслава Пьесуха «Продолжение истории одного города» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. И вот сегодня я хочу прочесть отрывок, в котором речь идет, естественно, об отмене крепостного права в той самой России. Утром 19 февраля 1861 года, когда вошел в силу манифест об эмансипации крестьян, то есть упразднение крепостной зависимости в бывшей болотной слободе, население которой при градоначальнике Василии Ивановиче Лычкине было выписано в чернососные крестьяне, произошли серьезные аграрные беспорядки. В Глобовской летописи они описываются таким образом, что будто бы утром 19 февраля толпа мужиков, по обыкновению вооруженные вилами, косами, оглоблями и серпами, явилась к резиденции градоначальника и потребовала его для решительных объяснений. Алексей Федорович вышел на крыльцо и поинтересовался спросонья, подозревая, что он накануне своих подданных зачем-нибудь созывал. «А что, ребята, какое сегодня у нас число?» Один малорос, примкнувший к беспорядкам из любопытства и вообще заглянувший в Глупов для сбора пожертвований на ремонт собора, сожженного татарами в 1242 году, ответил на это шуткой. «Числа не знаем, бо календаря не маем. Месяц у небе, а год у книжицы». «Это еще что за революционист?» – нахмурясь спросил Саркисов. Мужики стали осматриваться по сторонам, отыскивая глазами веселого малороса, но он точно сквозь землю провалился. И это сверхъестественное исчезновение дало летописцу повод намекнуть на участие в беспорядках нечистой силы. Видимо, летописец, освещавший события тех переломных лет, большой был конформист. Он так и пишет. «Не иначе, как враг человеческий подбил мужиков на смуту, ибо глуповцы испокон веков отличались мирными повадками и почитали установление высших властей наравне с родительским благословением. Так что даже самые тяжкие времена выглядели счастливейшими людьми». «Говорите откровенно, собачьи дети!» Между тем продолжал Саркисов. «Вы что тут надумали, бунтовать?» «Зачем бунтовать?» – ответили из толпы. «Бунтовать нехорошо. Мы свою христианскую должность замечательно понимаем. Ты нам, батюшка, вот что скажи!» – послышался другой голос. «Земля-то за нами останется, как мы выйдем вольные хлебопашцы!» «Накость выкуси!» – ответил Алексей Федорович и сделал народу кукис. «Ну, так будь все по-старому. Мы ваши, а земля наша. Как были мы дворянами, так дворянами и останемся. Да какие вы к дьяволу дворяне! Вы глупый, бородатый народ, и более ничего!» «Как же не дворяне? У каждого свой двор существует, стало быть, мы дворяне. А воли нам твоей даром не нужно. Вот возьми их за рубь 20, растерялся градоначальник. То вы самого Бориса Годунова бунтуете на предмет эмансипации, то вдруг воля вам не нужна. Я вас, православный, отказываюсь понимать. Это какой-то бред и грезы. А что тут понимать? Волей сыт не будешь. Вот и вся умственность». На этих словах толпа согласно заволновалась. «А как насчет не хлебом единым?» – слукавил градоначальник. «Надеясь со стороны религиозной морали задеть глупцев за живое. Бога вы не боитесь? Вот что я вам скажу. Бога мы очень даже боимся», – ответили из толпы. «Но от воли отказываемся. Извините за выражение, наотрез. Ведь с голоду все подохнем без земли-то. Либо окончательно сопьемся без попечения и надзора. Напрасно вы беспокоитесь, православные. Без привычки, конечно, воля вам не с руки. Но по прошествии времени даже такие сарматы, как вы, и те осознают все выгоды нового положения. И ваши обстоятельства устроятся по общеевропейскому образцу. Знаем мы эти песни. Орехи будут, когда зубов не станет». Тогда градоначальник насупился и сказал: «Но коли вы не хотите понять никаких резонов, то во мне тусуется Марк Аврелий», и просыпается Чингисхан. «Ну, посеки», – послышалось предложение из толпы, – «душу-то не рви, и возьми для спокойствия посеки, и посеку, и посеки, и посеку. А ну, кто тут желающий пострадать?» Из толпы вышел здоровенный мужик, расстегнул штаны, И по лицу было видно, внутренне приготовился к экзекуции. Саркисовские опричники распластали его на лавке и преднародно начали, что называется, вгонять через задние ворота политическую науку. Мужик только как-то сладострастно кряхтел и время от времени подмигивал толпе левым глазом. Мол, ничего, ребята, за общее дело можно и пострадать. Когда экзекуция завершилась, страдалец поднялся с лавки и как бы рассеянно произнес, застегивая штаны: «А со свободой мы все-таки не согласны». Напоминаю, что книга «Новая московская философия», автор Вячеслав Пицух, приобрел я ее в интернете, по-моему, за 146 рублей, что для такой книги, я считаю, великолепная совершенно цена. Я готов принять пару звонков по поводу того, что вы сейчас читаете. Если вы не хотите звонить, или, что тоже весьма вероятно, ничего не читаете, ну, тогда я чуть-чуть подожду и продолжу дальше веренную мне передачу. Я так понимаю, что все мои резоны... Нет, мои резоны, как оказывается, были несколько ошибочными, отчасти. Итак, пожалуйста, что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Вы меня слышите? Так, пожалуйста, что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Знаете, я читаю сейчас книгу Владлена Логинова «Неизвестный Ленин». Очень интересная книга.
Я, насколько помню, Вадим, эту книгу рекомендовал и Саша Колпакиди, и несколько других гостей передачи. Мне эта книга очень нравится.
Да, очень. И по его рекомендации, кстати, я ее читаю.
Спасибо. Спасибо большое. Еще, что вы сейчас читаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, что вы сейчас считаете?
А добрый день. Меня Михаил зовут. Вот я сейчас вот вчера закончил читать «Былую думу» Герцена. Я раньше не читал, так получилось. Но у меня вот есть вопрос, который я хотел бы вот по этой книге задать вот завтрашнему вашему гостю. Потому что я думаю, что
он может... А это тогда ответить. Завтра. Сергей Шестов у нас завтра в гостях.
Да. Можно будет, да, вот
чтобы конечно, конечно, звоните.
Вопрос задать.
У Сергея Шестого нет вопросов, на которые он бы отказывался отвечать.
Вот я тоже посчитаю, что вот он может ответить на любой вопрос.
Спасибо. Спасибо большое. Я ему это передам, если он не слушает. И последний звонок. Что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
Да, Леонид, добрый день. Это Сергей.
Очень приятно, Сергей.
Да, но я, естественно, читаю Николая Свечина. У него в этом году вышло две книги: «Восьмое дело производства» и «Кубанский огонь». Я так понял, вы смакуете и не торопитесь, но
нет.
Я, к сожалению, бегу вперед и читаю, как только выходят его книжки.
Поэтому... Я не знаю, я обычно читаю сразу несколько книг, потому что, например, там читаешь какую-то историческую книгу, ну, устаешь. Надо почитать Свечина тогда.
Да.
И я здорово очень помогает.
Да. Я очень согласен с вами, что да, у него маленько теряется вот этот вот, наверное, там насыщенность, детективность истории из-за фактологии. Но, тем не менее, вот я уже, так получается, 27-я книга, да, вот «Кубанский огонь». Ну, я уже привык и к формату, и к изложению, и мне безумно просто интересно, действительно, вот фактов. Сколько
да,
много.
Да, и... да, причем, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, это же какие изыскания надо проводить, это же как надо копаться в архиве. Это в интернете, не найдешь,
да,
я думаю.
Да, вот это, кстати, вообще поражает, потому что и скорость выпуска книг все равно высокая,
Работает.
Это означает, он просто пашет день и ночь.
Да? Я с вами согласен. Он человек работает. Кстати, спасибо большое за звонок. Я слышал, как Алексей Исаев говорил, он говорит, я не смотрю сериалов, я не делаю этого, я не делаю того. Я постоянно занимаюсь историей Великой Отечественной войны. Ну, честь и хвала таким людям. Все. Итак, продолжаем дальше. Более подробно на этот вопрос завтра ответит Сергей Шестов. Но происходят некие события в жизни страны. Например, не продлены контракты с самыми оголтелыми русофобами в высшей школе экономики. Я знаю про двух, думаю, их больше. Учитывая, кто ректор Выски и кто его жена, эти люди очень хорошо чувствуют любой ветерок, который дует с самого верха. Но если бы это была одиночная история, я бы, наверное, не стал о ней разговаривать. Но, с другой стороны, изменения грядут на ОРТ. Все данные об ОРТ я почерпнул из интернета. За что купил, за то и продаю. Во-первых, канал убыточен. И как при этой убыточности не самые лучшие ведущие всех времен и народов получают зарплату в 50 тысяч долларов в месяц? Я это не очень хорошо понимаю. Но государство сейчас говорит, контролировать канал мы будем. Если кто-то хочет, он может в интернете массу материалов прочесть. Я не буду останавливаться на этих организационных мелочах. Но провальные передачи абсолютно на Первом канале. Все берут интервью. Чтобы взять интервью, это очень серьезное дело. Крайне серьезное дело. К нему надо готовиться. Цель интервью – не сообщить телезрителям, как я полагаю, какие цветочки их герои или героиня выращивают на даче и какие смешные истории происходили с их собачками. Цель интервьюера тактично, вежливо и фактически обоснованно вынуть душу из того, у кого берут интервью. Я что-то не вижу, чтобы люди этим отличались. Интервью берут все, это неинтересно. Причем чаще всего тот, кто интервьюирует, я вижу, он не готов к этому. Был великий человек Дэвид Фрост. Англичанин, очень много работающий в Америке, потому что деньги в Америке настоящие платят. Он по году, по два готовился к интервью с каким-то политическим деятелем, известным человеком. Он взял интервью у Никсона. Очень хорошее интервью, хотя люди, которые про Никсона знают куда как больше, чем я, сказали, что нет, не очень. Так нам нужны такие интервью. Первый канал стал вторым, который тоже убыточен. Но Первый канал – это выразитель для меня всего самого неинтересного и, скажем, фактически недостоверного. Вспомним такие сериалы, как «Троцкий». А, кстати говоря, на канале России вспомним такой сериал, как «Стробат», все эти поделки про Ленина и так далее, и так далее. Значит, естественно, на канале должны будут произойти, как я предполагаю, какие-то изменения организационные. Я думаю, что какое-то количество людей будут выгнаны в зашей, просто в зашей. И по мне, так я не вижу ни одной передачи. Я не смотрю. Но программу иногда смотрю. И иногда включаю на несколько минут. Я уже говорил, что когда человек через каждое слово говорит как бы и на самом деле, мне он не интересен. Он ничего у меня не научит, он по-русски разговаривать не умеет. Люди, которые засоряют свою речь англицизмами и американизмами, или блистательная привычка у наших экспертов, в кавычках, даже две пары кавычек поставим для ясности, они никакие не эксперты вообще. Они говорят глупости. И он говорит что-то по-английски и не переводит это. Ну и дурак тебе звонит. Это неуважение к зрителям. У нас в стране, ну, не все знают английский или какой-то там еще иностранный язык. И зачем ты говоришь по-английски? Расскажи мне это. Я уже не говорю про произношение. А они говорят про историю, конец истории Фукуямы. Они не читали конец истории. Это я вижу потому, как это продолжается дальше. Они говорят про Анну Каренину, и через две минуты выясняется, они ее не читали. Анну Каренину. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам. Вы были бы... Нет, давайте после новостей мы сделаем звонки. И, кстати говоря, телевидение помогло мне окончательно разочароваться в человеке, которого многие называют символом современной культуры и так далее. Это Сергей Шнуров. Ранее для меня Сергей Шнуров был достаточно противоречивым явлением. На концерт его я не пошел бы никогда и не пойду. Матом ругаться, ну, как я умею, там, как и все, в общем-то. Скачущий по сцене человек, который плохо играет и плохо поет, мне не интересен. Но мне был он очень интересен с точки зрения клипов, которые он делал на свои песни. Например, песня «В Питере пить». Если ее смотреть без клипа, зачем она мне нужна? Вообще я ее слушать бы не стал. «Дорожная», вот когда был сделан клип, это интересно. Может быть, даже и я скромно выражаюсь, не только интересно, это талантливо. А вот у меня вопрос, он сам это делает? Или у него есть коллектив, который это делает, ну, естественно, под его именем? Это очень интересно. И, конечно, окончательно он себя развенчал, когда он задал вопросы президенту на пресс-конференции. Я хочу сразу сказать, я здесь не для того, чтобы обсуждать пресс-конференцию президента, тем более она уже и давно была. Но если ты приходишь на пресс-конференцию к первому лицу государства, у тебя должны быть острые, интересные вопросы. То, что промямлил Шнуров, меня окончательно разочаровало в нем. Опять же, это мое мнение. Потом я вспомнил, как он давал интервью вот этому долговязому так. Невезде. Он сам себя так называет невезду. Ну, кто я такой, собственно, спорит в этом вопросе. И, ну, один не умеет брать интервью. Понятное дело, это тебе не брать интервью у рэпера. Ну, о нем я там как-то говорил, хватит. И вот это, мне кажется, еще одно его поражение. И если он собирается идти в Государственную Думу, мы уже видели людей искусства и скандальных журналистов, которые трудились на почве депутатства. Мне это не понравилось категорически из того, что я знаю. Но с другой стороны, кто-то же ведь ходит на их концерты, кто-то видит в них свет в окне. Выступают какие-то артисты эстрады, которые же всем надоели. И снова начинается разговор о том, что без них Новый год не Новый год. Новости, а потом я продолжу.
Читаем, Смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Итак, я продолжу про телевидение. Люди празднуют Новый год. Я думаю, широких больших застолий на этот Новый год будет меньше. Почему столь серьезно обсуждаются новогодние программы? Почему пишут о тех, что идет, не будет этих, не будет этих, а будут те, а это хорошо или плохо? Но неужели, когда люди празднуют Новый год, им нужен телевизор? Да, я понимаю, Кремль, поздравления президента, куранты, поднятые бокалы шампанского. Да, но дальше-то чего смотреть? Причем я этого не смотрю уже очень долго. Неужели кто-то еще придает этому какое-то значение? Я просто понять не могу. Итак, по вот этому блоку, это был блок, посвященный телевидению, я хотел бы услышать ваше мнение. И напомню вам, что первое – это грядущие, как мне кажется, изменения, кадровые, организационные, это, в общем, дело сугубо профессиональное, кадровые изменения на Первом канале, а где первый, там, я думаю, это Первым не ограничится, это пойдет по всем федеральным каналам и по России тоже. Далее я делился с вами впечатлениями о Сергее Шнурове, который, на мой взгляд, вообще не развенчал себя абсолютно сам. Никто не тянул за рукав. И последнее – это традиция сидеть у телевизора в Новый год. На кой фиг? Но это, опять же, мое мнение. А вот я бы хотел услышать ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Леонид. Очень рад вас слышать.
Спасибо.
Вы знаете, хочу сказать, что, честно говоря, весь контент и весь тот продукт, который идет из голубого экрана, он, мне кажется, стал, ну, наравне 90-х. Знаете, объясню. Я вас очень хорошо помню по переводам. И вы знаете, вот то, что сейчас происходит, это, знаете, вот... Красивая обертка, а в содержании ноль.
Понятно. Вы бы приветствовали коренные кадровые изменения в эфире Первого канала?
Я бы не то чтобы приветствовал, я бы его закрыл вообще.
Ну, не, вы революционер. Все, спасибо большое. Спасибо. А какое мнение у вас? Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам огромное за то, что так, как вы оцениваете, мы с вами полностью согласны. Мы это люди, которые инженеры, которые держат эту страну, чтобы она не сгорела, не охладилась. Мы давно думаем. Наша творческая элита – это куча мерзавцев, которые оболванивают наш народ. Спасибо вам огромное.
Я бы вот что к этому добавил. Все лучшее на Земле, практически все, делается руками. А вы мне покажите какую-нибудь продукцию наших федеральных больших каналов, где нам говорили бы о человеке труда. Те же инженеры, конструкторы, я не знаю кто, фермеры. Нам показывают какие-то безумные сериалы, где все живут в пятикомнатных квартирах в центре или в загородных домах. Не знаю. По-моему, эти каналы ведут свою деятельность. Я не знаю для кого. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид. Алло.
Да, здравствуйте. Я вас прекрасно слышу. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Денис. По поводу вашего мнения о Сергее Шнурове, вот хотел бы высказаться. Вы знаете, я тоже разочарован. Я был несколько раз, даже можно сказать, что много на его концертах, но это было в нулевых.
Понимаю.
Это был такой очень классный портовый кабак.
Я вот, понимаю. Ну, понимаю.
Да, вот это поорать, оторваться именно, встать, вспотеть в танце, сорвать голос на его. Это было очень здорово.
Ага.
Но то, что с ним произошло сейчас, меня это удивляет. Вот руками разводишь и думаешь, ну как так-то? Я расстроен, честно говоря. Вот,
даже... Конечно, вот, потому вот, что я... Вот его песни слушать вживую я бы не стал. В этом
вот он... А вот, знаете, вот вживую как раз нехорошо было, вы знаете, честное слово. Ну, естественно, в определенном состоянии.
Конечно. Я понимаю вас.
Вот, было здорово, а вот то, что сейчас, ну, это что, куда это годится? Ну, прям разочарование. Даже один немножко.
Да. А я бы с большим удовольствием услышал бы мнение. Кто-нибудь еще смотрит новогодние эти передачи? О, кстати говоря, я не удивлюсь, если нам в 5 миллионов 24-й раз покажут «Иронию судьбы». Я не люблю этот фильм. Но это мое дело. Его любит огромное количество людей. И неужели эти люди со всем моим к ним уважением будут смотреть этот фильм? Ну, в общем-то, я в нем ничего выдающегося не вижу. В очередной 12-й раз. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброго, пожалуйста. Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
И вам, Андрей.
Да, не буду смотреть «Голубых огоньков», ни «Розовых огоньков». Лучше посмотрю какие-нибудь фильмы с Клинтом Иствудом или его сыном Скоттом Иствудом. Тут посмотрел да. «Долгие дороги», и мне очень понравилось.
Я считаю... Вот, понимаете, есть у нас, как мне кажется, такая традиция, когда вот уже пора спать ложиться, предположим, где-то там часа два, но я не имею в виду там людей, которым 20, 22, 25, им гулять и гулять, дай бог, им здоровья. Да, а люди вот сидят и смотрят в телевизор, да ложитесь спать, завтра новый день будет.
И хотел бы про высшую школу экономики в двух словах сказать.
Если да, можно. Пожалуйста.
Ну, до высшей школы экономики в зданиях на Покровском бульваре, Воронцовом поле, под Колокольном переулке и Вузовском сейчас, Трехсетизельском, да. Была инженерная академия имени Куйбышева.
Я военно-инженерная, по-моему.
Военно-инженерная, да, с барельефом Карбышева. И в конце 90-х годов в один день вытурили в Тюмень. То есть вставать строиться, освобождать помещение и уматывать Тюмень. Вот так появилась вышка, которая ведет себя достаточно агрессивно вот в этом квартале. А в квартале на Мясницкой Бархлевского, это Кирова,
Милютинский,
да. Они построили корпус свой современный на месте храма архидиакона Евпола, который возвестил о уходе Наполеона из Москвы.
Я понимаю. И это я понимаю прекрасно. Спасибо. Огромное спасибо. Но вот эти изменения завтра, я обязательно задам этот вопрос Сергею Шестову. Неужели все опять оказывается гораздо сложнее, чем думают некоторые рьяные обличители режима? Неужели опять мы имеем дело с многослойными действиями, которые устремлены достаточно далеко в будущее? Может быть, оно и так. Итак, вот у меня какой вопрос. Неужели ночью надо смотреть телевизор или, я даже не представляю себе, посмотреть какое-то кино? Ну, пообщаться, ну, выпить, ну, закусить. Ну, все-таки действительно Новый год живет только раз в году. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид, здравствуйте. Андрей, Москва. Вот у меня действительно тоже мнение по поводу всех этих новогодних шоу крайне отрицательное. Но вот случайно в 97-м году... посмотрел «Ночь в опере».
Так это «Братья Маркс» ведь.
Что?
Это «Братья Маркс», правильно?
«Ночь в опере», да, там были абсолютно шикарнейшие вещи. То есть вот ни одно, ни шоу, ни что с этим, так сказать, не сравнится. И можно по предыдущей теме?
Да, пожалуйста. Пожалуйста, ты свободен.
Вот у вас была одна из тем «Альтернативная история», и
да.
Несколько лет назад наткнулся и с удовольствием читаю и перечитываю Андрей Круз. У него серии и про попаданцев, и
да,
про
«Альтернативные», да, да,
истории. Честно говоря, очень большое впечатление. Жаль, что он погиб, конечно.
Извините, вот. А вы читали... Тут я его забываю, слушаю. Вариант бис.
Нет, нет, вот сейчас поищу.
Вариант бис, вы не оторветесь, поверьте мне. Вот это да, вот это альтернативка.
Да, спасибо большое.
Звягинцев
еще вспоминается, кстати, Василий. Одиссей,
ну, там это уже, вот, конечно, все вкусовые вопросы, но я на эти, как его называются, на пьяные праздники... Я подготовился, у меня и книги, и те сериалы и фильмы, которые я никак не мог посмотреть, и баскетбол НБА, который вот только 22 числа у них сезон начался. Так что, к чему это я? А я это к тому, что я не понимаю людей, которые говорят, мне скучно. Скучать некогда. Сегодня такие возможности в этом отношении. Такой выбор. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, большое спасибо. Вы прямо слово в слово повторили мои слова по поводу Шнурова в отношении того, что слушать его бессмысленно, если не смотрел клипы.
Да, да.
Вот. Это вот я года два назад буквально, значит, меня жена подсадила на Ленинград. Именно вот мы даже были на двух концертах. Если бы я не смотрел клипы, то действительно я бы этого никогда не понял и относился бы к этому, значит, как, значит, мат, крик и ничего интересного. Нет, очень интересно, если видел клипы. Вот, это такая короткая ремарка. А по поводу телевидения, вы знаете, кроме всех этих бесконечных на центральных каналах, всех этих ДНК, там, кто с кем переспал, кто кому изменил и так далее, что, ну, просто честно, в общем-то, мягко говоря, всегда считалось просто неприличным обсуждать в обществе, да, сейчас это все на первых каналах. Русский язык совершенно пропал, то есть ведущие центральных телеканалов делают элементарные ошибки в русском,
конечно,
языке.
Конечно.
То есть, извините, вплоть до классического путания. Я один раз наткнулся, сейчас не помню, то ли на первом, то ли на втором. Эскалатор-экскаватор. Ну, это уже, извините, совсем смешно.
Да.
И в то же время на 78-й, по-моему, это канал, или 76-й, то есть какой-то в загоне где-то, телеканал «Победа». Вот сейчас ближе к полуночи.
Да.
Серия потрясающих передач про историю Второй мировой войны.
Да. «Цена победы», по-моему.
Нет, не «Цена победы», если не ошибаюсь.
Путь к победе.
Да, «Путь к победе», да. Там путь режиссер, кинодокументалист, значит, и там, да, еще пара экспертов, значит, и все это ведет Борисов, который зачем-то пошел на Первый канал. Вот он бы на «Победе», он замечательно там смотрится, интереснейшая передача, пусть она спорная, там кто-то с кем-то согласен, не согласен. Ну, там такие потрясающие вещи они рассказывают для анализа, для головы,
знаете,
и вообще для истории.
Меня знаете, кто там потрясает? Актеры приглашенные, которые ничего не знают вообще. И иногда я от их вопросов просто со стула падаю.
Ну, там, да, те сидят, молодежь, которая пытается, значит, изобразить из себя заинтересованную молодежь, как раз уж.
Да.
Жена спрашивает, слушай, а зачем, говорит, там эта девочка сидит? Ну, передача потрясающая. Вот ей бы на первых каналах быть.
А на первых каналах, вы заметите, там определенные вещи вообще. Вот я об этом постоянно говорю, что если там показывают историю, то эта история выхолощенная.
Абсолютно, да. Вот. И, знаете, кстати, интересное наблюдение, вот все вот эти вот передачи исторические про войну, которые, ну, более-менее объективно пытаются вот там со ссылками на Первую мировую, да, что все это последствия Первой мировой там и так далее, обстановка в мире. Вы знаете, где я все это впервые прочитал, и, в общем-то, до сих пор серьезных опровержений нигде не было? Совершенно банальном, всем известном авторе, Юлиан Семенов. Вот Штирлиц у нас герой анекдотов, да, вот если прочитать всю Штирлицаду, вот, особенно после 17 мгновений весны.
Ну да.
Вот, экспансия, три части. О, где он там, значит,
Вы знаете,
с американцем пытается разведать...
Я прошу прощения. Это художественная
литература, да, значит, но она потрясающе интересна, хотя бы вот как обзорно понять вообще, а что происходило в мире после этого.
Ну, я бы читал, конечно, по этому поводу
Другую литературу. Это художественная литература, вот, которую не специалисту просто интересно почитать.
Я вам могу сказать...
заинтересоваться и углубиться.
Мы как-то с Эдиком Хруцким, он меня взял с собой, покойный мой лучший друг был, и мы поехали к Юлиану Семенову. Мне было дико интересно. И мы зашли к нему в такую пристройку, где он работал. А я к тому времени уже достаточно серьезно занимался переводом художественной литературы. И я увидел на машинке, опечатал он через один интервал. И я его спросил: Юлиан, а скажите, пожалуйста, а почему вы печатаете только через один интервал? Он говорил, он сказал, чтобы не было дурного желания редактировать. И когда ты начинаешь пристрастно, внимательно читать Юлиана Семенова, в особенности все, что было после 17 мгновений весны, люди не говорят такими монологами. А с точки зрения художественности там есть масса замечаний. Так что я всегда, если Великая Отечественная война, то для меня сегодня это, конечно, Алексей Исаев, а авторы художественных произведений – это Бек, Казакевич, ну, много можно кого набрать. Но я бы не стал ориентироваться на Юлиана Семенова. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Алло, Леонид, здрасте.
Здравствуйте.
Деревенский парень. Леонид,
да,
Шнура давно не слушал. Что-то, наверное, уже вырос с этого возраста. А Первому каналу очень, знаете, вот что рекомендую заметить. Пустить вот эти их самые популярные хитовые программы. Там «Время покажет», да, вот «Пусть говорят», вот эти все вот.
Ага.
«Давай поженимся». Ну вот прям вот собрать их вот в этот в голубизной как он, огонек.
Да.
И будет, я думаю, фурор, и будет всем счастье. И самое-то главное, я думаю, пандемию мы с этим победим. А если серьезно, закрыть их и в сторону. И все будут счастливы. Это
вот
Первый канал.
У меня такое впечатление, что они работают в убыток за государственные деньги, надувают щеки, считают себя властителями дум. По-моему, это к настоящей действительности не имеет никакого отношения. Абсолютно.
Алло.
Да-да, я вас слушаю.
Леонид, я говорю, либо какое-то отмывание больших-больших денег.
Это...
Для чего вот это?
Вы понимаете?
Для чего вот это все?
Это не наше с вами дело. Мы можем один раз об этом сказать.
Да, я понимаю. Мы
но это дело Следственного комитета. Я не знаю кого. Но с точки зрения художественной, с точки зрения художественной ценности, это же ноль.
Вообще абсолютный ноль. Абсолютный ноль.
Вот. И все это в убыток. Кстати говоря, за деньги налогоплательщиков. За деньги?
Ну, я думаю, они их не считают, это первое.
Нет,
а второе,
конечно,
что,
нет.
И что они...
Я не могу представить, как такие у нас в стране сейчас пандемия. Раньше были еще какие-то проблемы, некоторые проблемы остались. Я не понимаю, как люди на телевидении и в футболе могут получать такие гонорары. Ну, такого не может быть.
Леонид, окей, а давайте тогда, Эрн, сколько уже на Первом канале?
Вот, думаю, знаете...
Она что-то страшная совсем, цифра эта. Сколько он на Первом канале?
Ну, наверное, лет 20, я думаю.
Ну, не пора?
Это я не знаю. Это я не понимаю кадровых решений. Но по результату, нарастающим итогам, но я думаю, Эрн свое место сохранит. Вот мне кажется, он свое место сохранит. Так я думаю. Итак... И последнее, сегодня последняя рубрика, это о сериалах. Вот сериалы, это же ведь на сегодняшний день Надо быть очень талантливым кинорежиссером, чтобы все сделать в одном фильме. Чем на меня производят огромное впечатление американские, израильские, французские, конечно, не все, но лучшие сериалы. Во-первых, туда уходят самые лучшие силы. Их никто не гонит. Они работают до тех пор, пока они нравятся зрителю. Иногда в это дело вмешивается политика, и не надо думать, что у них там телевидение вне политики. Я уже рассказывал про сериал «Damnation», «Проклятие», про классовую борьбу в 1932 году мелких фермеров против гигантских корпораций. Такой лихо закрученный фильм, ничего у него не было плохого с рейтингами, но на 10-й серии его закрыли. Нет, он был слишком классовый, там слишком много говорили правды. И я пытаюсь вспомнить, вот у нас начинается обезьянничание. Вот сделали копию этого сериала, вот сделали копию другого сериала. Это купили права там у французов, у американцев и сделали. Получилось, говоря по-немецки, плёхо. Очень плёхо получилось. И меня опять же возмущает один факт. Ну неужели у нас таланты кончились? Россия, по-моему, неисчерпаемая страна по поводу талантов. Но уже казалось все. И стране конец. Нет, выяснилось, что не конец. Выяснилось, что есть люди, есть молодежь и так далее, и так далее. Вот я, например, считаю, для меня сериал, в котором действие, секс, сюжет, который тащит тебя и не отпускает, и ты не хочешь, чтобы он тебя отпустил, это сериал «Банши». 4 сезона, чуть лучше, чуть хуже, но все на очень высоком уровне. Это вот для меня настоящий боевик. Если кто-нибудь видел этот сериал, повторяю, «Банши», или «Банши» – это название городка, небольшого городка в Пенсильвании, где и происходит действие этого фильма. Городок, несмотря на то, что он с виду тихий, и жизнь там размеренная, и люди там живут. Ну, в общем, ну, люди как люди. И вдруг выясняется, что это только тонкая-тонкая маскировочная пелена. А под этой пеленой скрываются такие коллизии и такие столкновения, и такое увлекательное развитие событий, что оторваться от этого просто невозможно. Я волею судьбы достаточно много посмотрел, но более, наверное, вот увлекательного в прямом смысле. Я не имею в виду скрытое напряжение, скрытую увлекательность, например, настоящего детектива, американского сериала. А это действие, действие, действие. Я, пожалуй, его могу сравнить только с французским сериалом «Налет». И там 4 сезона. И я хочу сказать, что ни от одного, ни от другого я оторваться не мог. Спасибо большое всем, кто слушал. С наступающим. И завтра это поздравление прозвучит снова. Напомню только, что завтра у нас в гостях Сергей Шестов. До свидания.